Итак, наши уважаемые слушатели, мы продолжаем наш сегодняшний радиоэфир. Это рубрика «Гость в студии». И сегодня нашим гостем становится профессор кафедры философии, культурологии и биоэтики Уральского государственного медицинского университета, доктор философских наук Валентин Михайлович Князев. Валентин Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Как вас долго не было в нашей студии?
Да, вот как-то дорога не проходила мимо, и не было времени
зайти.
Да,
так обстоятельства складывались в нашей жизни, что вот так получилось, что несколько месяцев, может быть, даже больше, чем полгода.
Да, где-то так.
Да.
Да, 6 месяцев я не был, полгода точно.
Ну что же, вот прошло время в стране. Очень интересная ситуация в мире, а самое главное в нашем сердце, которое происходит. Потому что, пожалуй, это важнее всего, что происходит в нашем сердце. И поэтому мне хотелось бы поговорить с вами, вот провести такую параллель именно от духовной ситуации, которая, чем мы сейчас сегодня живем, и вступили в 2016 год, к ситуации провести именно вот то, что происходит с нами где-то в глубине нашего человеческого сердца. И тем более, может быть, следует опереться на тот опыт, это те двухгодичные передачи по религиозной философии, которые мы с вами делали. И я думаю, что даст Бог, и продолжим об этом говорить. Поэтому вот как вы видите все, что происходит у нас сегодня?
Сегодня произошла актуализация вот того вечного смысла человеческой жизни, которая выражается в том, и философия это четко отражает, что самое главное в человеческой жизни – это его душа. Поэтому что важнее для человека – тело, конечно, душа. И сохранение души, как самого главного в жизни человека, это сейчас проблематизировано. Сейчас беспрецедентно идет, как говорят, промывание мозгов, наступление на нравственное сознание человека. Ну, то есть вот то, чем живет душа. Она живет волей к совершенству, духовными ценностями, ценностями любви, надежды, веры, ценностями идеалов, или как у Пушкина, два чувства сердца близкие к нам, в них обретает сердце пищу, любовь к отеческим гробам, любовь к родному пепелищу. Без них, без этих чувств, Пушкин дальше пишет, что была б душа мертва, как храм без божества. Поэтому вот чем наполнено наше сознание, наша психика, куда ориентирована, это очень важно. Я как вот педагог, как преподаватель, преподающий мировоззренческую науку, философию, я вижу вот изменение сознания, сравнение, вот беру себя молодого и нынешнюю молодежь, беру своих внуков, беру своих детей, происходит трансформация сознания, и она зримая, она качественная, и этого нельзя не заметить. И заметить надо, что, на мой взгляд, не все идет к лучшему. Формируются ценностные ориентиры, которые не делают человека лучше, которые не делают его совершеннее, которые не добавляют ему здоровья, силы. Это антиценности. И, безусловно, задача педагога, воспитателя – состоит в том, чтобы препятствовать этому. И в этом вот защите души от аморализма, от антиценностей, от неверного хода мышления, я вижу союзником вот в этой борьбе, вижу традицию, прежде всего религиозную традицию, которая запечатлена прежде всего в православной традиции, а и осмысленно, хорошо, рефлексивно осмысленно в русской религиозной философии и у мыслителей, которые являются православными людьми, которые мыслят в духе как раз православия. Вот сейчас, в данное время, мы недавно отпраздновали Рождество Христово, Крещение, вот совершенно недавно был праздник Крещения. Это символические праздники. Это праздники, которые взывают к нашей памяти и взывают в этой памяти символы силы. Что такое рождение Христа? Это рождение Бога-человека. Это рождение именно Бога-человека. Это Сын Божий. И то, что Он принес благую весть, Слово Божие. И отношение к этому сейчас должно быть также восторженным, также трепетным и вдумчивым, как это делали его ученики, как делал апостол Петр, тот его не случайно сделал столпом церкви, как противник в начале христианства, гонитель христиан, фарисей, а потом апостол Павел, да. И их мысли апостол Иоанн, который, если посмотреть, он наиболее так мыслил, философски выразил мысль Христа в таком философским языком. Матвей, который совместил иудейское мировосприятие с христианским мировосприятием, апостол Лука, как я кого-то читал, самое из знаменитых протоиереев, они говорят, начинающим надо начинать с Евангелия от Луки. Он говорит, незатейливо пишет, но для человека простого до самого сердца доходит. Вот четыре восприятия христианства, и ценность этого восприятия в том, что они слышали, они непосредственно были учениками Иисуса, и дыхание, и присутствие мысли Христа там наиболее явственно ощущается. Поэтому это до сегодняшнего дня является основным источником, по которому мы можем сверять лоцию своей мысли, куда нам плыть. Ну и прежде всего наше сознание, его мировоззрение, его методологию, его ценностные ориентиры, этические ориентиры. Ну, а это все нам необходимо для чего? Для того, чтобы преобразовать себя. Ведь проблема состоит в том, человек – это дважды рожденное существо, он должен родиться в духе, в силе духа, тоже в силе самосознания, в силе самостоятельного действия, мышления. И в этом плане ничего нового не придумано. Все те технологии, которые придуманы, это есть именно внешний дизайн. Ну вот, скажем, NLP. Это ответ на вопрос, как отформатировать свой психологический мир, как человеку изменить состояние своей психики к такому состоянию, которое более прагматично, которое более эффективно, которое делает человека успешным. Это фактически, NLP – это практическая философия постмодерна. Это философия постмодерна в действии. Это конструктивизм. Это ответ на вопрос «как?». И сейчас ментальность современного человека – она прежде всего ориентирована на вопрос «как достичь успеха?». Цель оправдывает средства. Средства – самое главное, технологии – самое главное. И технологический уклад ума, он преобладает сейчас в сознании людей. Как? Неважно, куда идем, а как сделать, как здесь и сейчас получить больше удовольствия, здесь и сейчас заработать большие деньги, здесь и сейчас сделать себя гедонистом, счастливым человеком и достичь состояния там кайфа, ну, не знаю, нирваны, каждый там по-своему эти состояния определяет, ну, как высший взлет, как пиковое состояние, как самореализация. Это само по себе неплохо, но ведь человек и его жизнь, она есть некое задание. Жизнь мы получаем, ну, родители я не выбирал, мне жизнь дали. Мне дали образование. Вообще в основе общества, человеческой жизни – это отношение человека нуждающегося и человека дающего. И мы все нуждаемся. Мы болеем, малые дети нуждаются, чтобы их была хорошая семья, хорошее обучение, хорошее питание. Старый человек нуждается в ласковом слове, там, чтобы дети его, да, чтобы дети его хотя бы раз в месяц позвонили или еще вспомнили, что у них есть их старики. Все нуждаются, и все вместе с тем отдают, дают. И вот в основе цивилизации христианской, православной, это цивилизация дара, это бескорыстие дара. Бог всех любит, Бог всем дает благодать, всем дает благодать. Но дар благодати, он дается во имя более совершенной жизни, во имя жизни развития всех, соборного некого сознания, где нельзя делать собственное счастье на несчастье других людей, а где движение к собственному счастью идет через создание счастья другому. Удовлетворение своих потребностей предполагает первично удовлетворить потребности другого. Таков социальный код. И этому социальному коду отвечает цивилизация православие, христианство. Это цивилизация благодати, дара, божественного дара. И нужно именно на это ориентироваться. Нужно ориентироваться на жертвенную жизнь. Не взять, не алчно урвать что-то. Вот в чем главная проблема либеральной цивилизации, того капитализма, который построили у нас. Это фактически общество алчности. Вот показывает, везде показывает, ну, любой сюжет возьмите, что показывает? Показывают косметологов, которые опаивают женщин, дают наркотики, и вместе с банкирами, с представителями банков подсовывают им кредитный договор, где их оббирают до нитки, просто кабально, грабительски. Скажем, они покупают несколько баночек, а должны заплатить 250 тысяч, 300 тысяч. С ума сойти, где простая женщина может эти деньги взять? А это закон, это банк стрясет, если денег нет, квартиру отнимет и так далее. И вот этот произвол, эта алчность, она творится легитимно. Вот по телевизору показывают, и что делать? Вот сейчас в Думе принимают закон, согласно которому в 3 дня женщина может разорвать этот кабальный договор на том основании, что ее вот эта косметика не устроила, и что сделка была проведена преступным образом. Сейчас это надо доказывать, исходит только из документов. Показывает новых русских, детей новых русских. Один на Феррари там сбил все машины. И суда никакого нет, отпустили, понимаете? Покалеченные люди. Другие ездят там, свадьбы устраивают, стреляют. Третьи, значит, сын какого-то олигарха там убивает свою мать, лечится от наркотиков. Это что такое? Это элита. понимаете, это новые русские элиты, а они как звери, это у них алчность, безнаказанность и стремление к удовольствиям, она превалирует над всем. Это хуже зверей. Это вот лицо, это маска капитализма. Сколько у нас обманутых людей, дольщиков, сколько заплатили деньги там и вот не получили участка земли. Там. Вот я там езжу в Березовск, одни фундаменты, там сотни гектар застроены одними фундаментами. Деньги взяли, сделали видимость и бросили, фильм растворилось. И никого не посадили, деньги не вернули, ответственности никакой. Интересная формулировка. Общество – ограниченная ответственность. Мы живем в обществе, где нет ответственности.
Вообще, как звучит, да? Общество с ограниченной ответственностью. Нет, это... Как это вообще понимать?
Ну, так и надо понимать, что невидимая рука рынка все, всем управляет, а человек ничем не управляет. И с волками жить, по волчьи выть. Кто первый урвал, тот и схватил. И это общество нравственности. Правила игры, они совершенно ненравственные. И этим должно управлять. Нравственность вообще выводит за скобки. В христианстве, в православии, там же есть высший закон. Закон, который написан в качестве, закон в качестве нашей совести. Совесть. Вот закон Божий в душе нашей. А совесть выводится за скобки. Это пережиток прошлого. А что должно управлять? Правовое государство. А правовое государство в условиях коррупции, где все покупается, можно привести множество фактов, где закон безмолвствует. А известный герой, там, Жиглов говорил, вор должен сидеть. Воры не сидят, сидят какие-то мелкие запутавшиеся люди, совершившиеся по бедности, по глупости, по пьянке, мелкое преступление. А те, кто миллионы и миллиарды украли, они не сидят за границей, пируют и так далее. То есть вот общество, оно само создает, актуализирует проблему нравственности. И причем не простой нравственности, а нравственности, основанном на незыблемых законах традиции, проверенным тысячелетиями. И такой нравственностью является, безусловно, православная нравственность, основанная на золотом правиле «люби ближнего как самого себя, а Бога больше самого себя». Лучше этого ничего не придумано. Во всех религиях она воспроизводится, этот алгоритм нравственного сознания. Все заповеди «чти отца своего, мать свою», то есть семья. Семья же главная. А что сделается сейчас с семьей? Семья разрушается. Разрушается, и главный таран, главное средство разрушения – это идеология морализма. Аморализм. Свободная любовь, любовь без обязательств, без ответственности, без верности. Любовь ради удовольствия. Так удовольствие – это как сон. Раз – и нет его. Я заказал вкусный обед, поел, и все. И что? Это удовольствие длилось мгновение, 15 минут, и все. Ну и так, все в жизни. Это удовольствие, это философы в этом плане, они четко говорят – самое низшее сознание, не объективное, это чувственное сознание. Его, для того, чтобы оно было объективное, его надо отформатировать на уровне рассудка, на уровне разума, на уровне практического, творческого эксперимента через принцип фальсификации и так далее. Сами чувства – это иллюзия, это чистая феноменология, это только представление, но мир не сводится к представлению. Мир – это реальность. И мы, как реальные люди, должны ориентироваться на реальные контуры этого мира. И эти контуры задаются ментально вот через традицию. Для поведения очень важна нравственная традиция. И в сфере нравственности у нас большой пробел. То есть бесстыдство нынешнего времени, оно поразительное. Поразительно. Бессовестность нынешних некоторых руководителей и имеющих людей деньги, оно запредельное, понимаете? То есть грань уже перейдена, а дальше что? А дальше разложение, а дальше, дальше общество зверей, общество людей падших, людей, не знающих ни добра, ни зла, не различающих, и людей, которым можно управлять только, ну, управлять методом ГУЛАГа, понимаете? И поэтому все разговоры о демократии, демократия работает там, где есть люди сознательные, где люди нравственно ответственные, где люди имеют честь, достоинство. Вот где может действовать демократия. Как власть народа, как справедливая власть, как принцип справедливости. А если мы погружаем людей в омерзение аморализма, то никакой демократии, это просто, ну, сказки. Вот это беспокоит. Это беспокоит. Беспокоит еще то, что нынешняя, так сказать, идеология, self-идеология, мягкая идеология, она не прямая, она иногда не грубая, она очень мягкая, она сетевая, она иезуитская, она с улыбкой. Ну вот как, если в бизнесе человеку, ну, продавец улыбается, обхаживает тебя, это не значит, что он тебя любит. Это значит, он
это хотел, противно, я вам скажу.
Да, он хотел бы, чтобы ты купил его товар. Это все функционал, это все прагматическое, понимаете? Это идет от корысти, опять же, от интереса. Поэтому вот в этом лживом и таком двойном обществе стало очень сложно различать, что правда, что ложь. А между тем, вот эта мягкая сила, она очень агрессивна. И патриарх, вот неоднократно он обращает на это внимание, и средства массовой информации иногда об этом говорят. Ну, на примере Сирии. Идет уничтожение методом управляемых катастроф, методом создания таких террористических организаций, которые сеют ужас, хаос и бесполный беспредел, типа ИГИЛ. А на кого они направлены? Они направлены на традицию, которая в основе вообще нашего летоисчисления, христианскую традицию. В Сирии почти все христиане уничтожены, понимаете? И у нас в Европе все христианство уничтожено. Демократическая, либеральная Европа, там храмы отдают под спортивные клубы. Разрушать они красивые, вроде бы нельзя. Ну вот отдают под кабаки, там, ну не знаю, под чего-то. Хорошо, под филармонию. А так они пустуют, под склады и так далее. Ну как в Советской России было. Вот некоторые храмы сейчас реконструируют, скажем, в Нижней Сетске там, а там же был завод, там все закопчено было, там купол,
да,
снес.
Ну, да, сколько... даже Верхотурье взять, даже насколько были все осквернены престолы, и что там даже, как известно, были отхожие места, даже ведь тоже известное все.
Поэтому вот и Европа, она не так грубо, но суть-то та же самая. Храмы закрылись, люди утратили веру в христианство. Я был в Германии, был во Франции, видел это своими глазами. Там еще верующие остались, но они уже меньшинство, причем очень малое меньшинство. А основное меньшинство, большинство – это либералы. Это вот Шарли, которая все что угодно запредельно может печатать и так далее, оправдывать терроризм, оправдывать, хулить любые святыни. Это, там это действует. И там в результате этого что мы видим? Мы видим там людей-функционал. Люди, у которых, ну вот, Untermensch, или, как говорил Хайдеггер, местоимение «man», «оно», они утратили свою личную идентичность, они стали функционалом. Вот я там видел врачей, они каждый делает свое дело. Они делают как автоматы эти дела. Они профессионалы. Но помимо профессионализма должна быть душа какая-то. Должны быть патриотизм. Вот смотрите, женщин немецких насилуют, а где мужики, немцы? Нации нет уже, понимаете? Они не могут защитить своих женщин. Так это плоды мультикультурализма, понимаете? Утраты национальной идентичности, утраты духовной идентичности. Это Европа, на которую все молятся наши идеалы. Америка, другой кумир, на которую молятся, опять же, наши идеалы. Ну, вот последнюю передачу там по Пятому каналу показали, петушковая армия. 60% в армии гомосексуалистов. Доходит до анекдота, который скверный анекдот. Они приезжают в Латвию, и проститутки сбежались, чтобы заработать денег. Они ловят парней, там, самоприбалтийских, и зазывают их. И, ну, это полное вырождение. Это вырождение на уровне уже антропологической природы. Мы же так созданы, что у нас есть половое различие, а здесь половое стирается. А если половое стирается, то, конечно, что может быть? Человек-машина, киборг. И один из проектов, скажем, феминизма, это как раз решить все проблемы гендерных противоречий, это убить человека, превратить его в машину, у которой не будет половых. А вместо рождения, ну, рождение сделать технологии, в инкубаторе рожать. Или как вот в условиях либерализма, опять же, можно продавать матку женщины, и, ну, в смысле, вместе с женщиной, чтобы она рожала и отдавала потом ребенка, которого она 9 месяцев носила под сердцем, отдала той женщине, которая просто заплатила.
И самое это удивительное, Валентин Михайлович, что вот я просто вас слушаю, и внутренне, конечно, ужасаешься всегда таким вещам, но то, что это реальность, это... что это происходит, это мы стараемся, вы знаете, порой просто...
Это не просто реальность, а это реальность делают референтной. Они говорят, вот здесь прогресс. И вот здесь встает вопрос, главное противоречие какое? А главное противоречие современного мира – это противоречие между техногенной цивилизацией и традиционной цивилизацией. Смысл техногенной цивилизации в прогрессе. Главное средство этого прогресса – это технологии. Вот технологии интернет, технологии Google, Греф, главный у нас, один из главных финансистов, директор, или кто он там, собственник Сбербанка России, он говорит, будущее за уже не финансами, а финансами, которые будут работать по технологиям Гугла. Если мы будем иметь такой информационный ресурс, то благодаря этому мы и создадим систему финансового капитала более совершенную. Тогда мы проведем и чипизацию, и все что угодно. и карточек не надо будет, ни мастер, ни виза карт. Но для этого нужна технологическая база. Главное, говорят, вот я слушал выступление на Гайдаровском форуме, этот же Грев говорил, сейчас проблема в чем состоит? Мы в технологической гонке проиграли. У Соединенных Штатов технологии на порядок выше. Их технологии космического уровня. И Советский Союз разрушился. Мы не дали адекватный ответ системе ПРО, противоракетной обороне, вот, космической угрозе со стороны Соединенных Штатов. Но сейчас там произошло, они еще более мощных успехов достигли. Они достигли успехов вот, в информационных технологиях. У нас хорошие самолеты, хорошие ракеты, но в информационных технологиях, в космических технологиях, в технологиях массовой коммуникации мы уступаем, и поэтому вот идет изменение сознания. Они, да. Технологии – это действительно сильная вещь. Вот телефон, каждый имеет сейчас сотовый телефон, он изменил образ жизни миллионов людей. И мы уже не мыслим себя вне этих телефонов, вне доступности связи. Это удобно. Но технологии, чем они сильнее, тем больше над ними должен быть контроль. Есть же проблема, скажем, люди сейчас не могут считать, арифметически считать. Ну, не то, чтобы там интеграл взять. Они просто сложить не могут. Им надо калькулятор. Калькулятор происходит, как человек, который сидит, у него гиподинамия начинается, сердце плохо работает, ноги не ходят, одышка и так далее. Он потому что сидит, неподвижный образ жизни. Его привезли, увезли на машине, он не ходит. То же самое с умом происходит. Если нет тренинга умственной работы, а все делает машина, если вы книгу не читаете, не берете книгу, а смотрите это все по телевизору, где все разжевано.
Кстати, как вы относитесь к электронным книгам?
Ну, я устаю, мне приходится много работать на компьютере. Я вот есть сейчас же можно все прочитать по компьютеру, но я трачу деньги и покупаю книгу.
Хорошую книгу, да, печатную, да, которую. Да, да. Это та же самая наша традиция великая.
И она ну, физиологична, биологична, осязаема, адаптивна. Да. Она
приносит очень, очень хорошее чувство. Сейчас еще видите, как часто говорят, что книги так дороги, но можно подумать, что мы вот так часто покупаем эти книги, что вот раз в месяц мы там покупаем, я не знаю, по 10 штук книг. Ну, можно приобрести, у каждого есть все равно какие-то свои библиотеки с любимыми книгами, которые стоят на полке. Но это безумие не иметь книг и вообще пустые дома, посмотрите, да, то есть минимум мебели, там что-то как-то и отсутствие книг, это и вот эти все планшеты на столах, это...
Книга – это вот именно работа с ней более...
Я почему спросила? Потому что это тоже очень важно. И вот сейчас вы мне ответите, Валентин Михайлович, на этот вопрос, и мы закончим сегодня передачу и встретимся через пару дней. Вот по поводу книги, это очень важно ваше мнение.
Книга – это символ культуры. Библия переводится как книги, слово, да? И символ культуры – это книжное знание. Это знание, которое... не дается просто так, а его надо расшифровать, распредметить. Это значит, надо знать язык, надо этот читать на этом языке, надо вдумываться в смысл прочитанного, надо переводить прочитанное на свой уровень понимания. И надо учиться на образах, на смыслах, которые вы берете из книги. А это можно делать только практически, постоянно советуя с ней, читая ее, делая пометки, обращаясь к ней. По телевидению так вы не сможете. Это вот мимолетно пролетело и все. А книгу ты отложил, посмотрел, ты законспектировал. Это создает, это культура мысли, это технология мысли. Без книжного знания невозможно. Невозможно. А информация, есть разные понятия. Есть знание, есть информация. Информация скоротечна. Информация, вот информация, какая погода. Ну вот она ситуативна, она прагматична, она отвечает на вопрос «как», «каким образом». А книга отвечает на вопрос «что это», «зачем это», «ради чего это». Это. И эти вопросы, они стратегические, они требуют проработки, они требуют детальной аналитики смыслов прочитанного. Поэтому...
Чего абсолютно не дает человеку электронная книга.
Ну, это опять же ситуативно, это все информация. Информация – это, ну вот, это приятное времяпрепровождение, именно препровождение. Но время, это его не только перепровождать надо, а время – это возможность, это потенциал. Его надо опредметить, его использовать надо. Надо войти в суть времени, надо соответствовать времени. А для этого необходимо понимание значения смысла. Это невозможно без остановки нашего мышления, без опредмечивания на тексте книги. На тексте, ну, книга может быть, конечно, и электронная, но это уже как бы тут уже другие параметры. Но в любом случае остановись мгновение. Ты прекрасна. Его надо исследовать, понимаете? Книга, технология книги, она проверена веками. Технологии интернета, они именно информационные. Это база данных. Это статистика, это стандарты, это одна из функций, это тоже необходимо, это необходимо. Но в личностном развитии, в формировании своих умственных способностей без книги не обойтись. И вот снижение уровня, скажем, студентов интеллектуального, они не работают с книгой. Они вот презентации делают, из интернета сделали, а их спрашиваешь, а что это означает? Они цитируют, ну, цитируют мыслителей, гениальных мыслителей. А как это понять? Переведите это на свой язык, актуализируйте это применительно. А для этого надо вот именно читать. А что вы процитировали? Что значит процитировать какого-то автора? А ведь надо прочесть его произведение. А этого труда прочтения никто не совершает. Все по верхушкам бегают, цитатничество, эти презентации, вот видеоряды, и что получается?
Бесконечное, и все это...
Клиповое сознание.
Все это у нас процветает в наших школах, к сожалению, в православных тоже.
А это технологии, вот я говорил эту мысль, технологии надо управлять. Они сами по себе, это вопрос как, каким способом. Можно, да, быстро получить знания, не надо идти в библиотеку, нажал, но книга, изданная хорошо, изданная с рисунками, изданная там художественно, это разные. Сказки Пушкина можно смотреть по
интернету.
Или сказки Пушкина, прочитанные мамой, на всю жизнь остаются и образ этой книги, и смысл, понимаете? Это разные вещи. Поэтому вот технологии, они отчуждают. Это не значит, что надо против технологий выступать. Это значит, технологии должны быть под контролем. Они не должны доминировать. Мы должны управлять. Это средство. А целью являются наши жизненные цели. Они должны встроены быть. Скажем, вот технологии. Вот изобрели бутылку пластиковые. А сейчас этими бутылками весь океан заполнен. вся земля, они не гниют, тысячу лет лежат, или не знаю сколько они, 100 лет.
И не горят.
И не горят. А если горят, дают такое зловоние, такой яд отравляет все. И это прогресс, да, технологически удобно. Но цена этого прогресса, экологическое загрязнение, понимаете, и сколько угодно, любую технологию, там есть «за» и есть «контра», есть «против». То есть технология – это средство, она должна быть конкретна в каком-то контексте.
Валентин Михайлович, сегодня мы с вами заканчиваем нашу беседу и продолжим ее в понедельник, 25 января, в 17 часов 20 минут. Сегодня вы рассказывали о духовной ситуации в настоящее время. Мне очень бы хотелось, чтобы наша следующая передача была посвящена рождественскому посланию Святейшего Патриарха. Хотелось бы об этом еще поговорить. Согласны?
Да.
Уважаемые наши слушатели, сегодня гостем нашей программы был профессор кафедры философии, культурологии и биоэтики Уральского государственного медицинского университета, доктор философских наук Валентин Михайлович Князев. До встречи!